вы услышите речь Владимира Ильича Ленина о крестьянах-середняках, записанную на граммофонную пластинку в марте 1919 года. Бывший красноармеец Антонов и стенографистка Вексман вспоминают, как они слушали выступление Ленина.
Все слышали пластинки с его речами. Владимир Ильич почти всегда больше говорил о трудностях, чем о достижениях. Он больше говорил о том, что надо делать, и меньше говорил о том, что уже он считал сделанным. Казалось бы, это должно было настраивать как-то, ну, вызывать какие-то тяжелые отголоски у людей, что еще так много надо сделать. Но вот чувствовалось, что чем больше Владимир Ильич говорил о трудностях, которые надо преодолеть, тем больше он заряжал аудиторию.
И вот я в середине ряда на четвертом ярусе. Внизу море людей. Света больше, чем в церкви. На сцену свисает чуть ли не целой десятиной занавес. Бархат. Я долго смотрю на этот занавес и думаю, зачем такая роскошь? Врать нечего. А здесь, но тут на занавесе показалась чья-то рука. Она отодвинула одну ее половину в сторону, и на сцену проворно вышел мужчина. Он был невысокого роста, во френче, служитель, подумал я. Сейчас объявят о начале представления. Но люди быстро встали. Застенчивость красноармейца взорвалась и разлетелась громом рукоплесканий. Вот, думаю, дураки, обрадовались, будто им хлеба целый вагон привезли. Но это уж слишком. Почему такая буря? Люди, казалось, не стоят, а летят с поднятыми руками. Их тысяча, и никто глаз не сводит с человека у занавеса. А человек в защитном френче улыбается, помахивает рукой. «Кто это?» – спрашиваю соседа. Но ему не до меня. Он перегнулся через перила, вытянул руку и кричит «Ура!». Трясу за плечо второго, а тот вместо ответа двинул меня в бок и закричал: «Да здравствует товарищ Ленин! Ленин!» Меня как током ударило. Нет больше занавеса, не блестит позолота. Передо мной тот самый Ленин, который вот уже 5 лет был законом моего поведения.
Стоит обыкновенный человек, но когда он начинает говорить, он берет настолько в плен, что вы запоминаете на всю жизнь, что вот выступал Владимир Ильич.
Владимир Ильич поднял руку. Товарищи!
Все стенографистки, когда вспоминают о том, как они писали Ленина, первое, что им хочется сказать, что это было страшно трудно. Трудно. Трудно и потому, что он говорил ведь быстро. Ведь нелегко писать, когда человек говорит таким темпом, с такой живостью, притом немного грассирует. Темп речи был неровный, приспособиться к нему было непросто. Ну а главное... Вы же понимаете, что главное – это то, что мы волновались. Волновались вместе со всеми, кто слушал Владимира Ильича. Волновались так, что порой руки дрожали.
Ударила тишина, да так, что и дышать все перестали. Люди сидят, как примороженные, говорит Ленин.
Теперь самым главным вопросом, который стоит перед партией коммунистов, который больше всего привлек к себе внимание на последнем партийном съезде, является вопрос о крестьянах-середняках. Естественно, что первым вопросом задается обыкновенно, что такое крестьянин-середняк. Естественно, что партийные товарищи рассказывали не раз, как в деревне, и спрашивали, что такое середняк. И на это мы отвечаем: середняк – это такой крестьянин, который не эксплуатирует чужого труда, не живет чужим трудом, не пользуется ни в какой мере никоим образом плодами чужого труда, а работает сам, живет собственным трудом. Таких крестьян было меньше, чем теперь при капитализме, потому что большинство принадлежало к совсем нуждающимся, и только ничтожное меньшинство, как тогда, так и теперь, принадлежало к кулакам, к эксплуататорам, к богатым крестьянам. Средних крестьян становится больше после того, как отменена частная собственность на землю. И вот со средним крестьянином советская власть твердо решила во что бы то ни стало установить отношения полного мира и согласия. Понятно, что средний крестьянин не может сразу встать на сторону социализма, потому что он твердо стоит на том, к чему привык, Именно поэтому мы должны знать и помнить и проводить жизнь. Рабочие коммунисты, появляющиеся в деревне, обязаны искать товарищеских отношений к средним крестьянам. Обязаны устанавливать товарищеские отношения к ним. Обязаны помнить, что трудящийся, который не эксплуатирует чужого труда, есть товарищ рабочего, и с ним можно и должно достигнуть добровольного, полного искренности, полного доверия союза. На всяческие меры, которые предлагает коммунистическая власть, надо смотреть таким образом, что они являются лишь советом, указанием среднему крестьянину, предложением ему перейти к новому порядку. И только совместной работой, испытывающей эти мероприятия на практике, проверяющие их ошибки, устраняющие возможные ошибки, достигающие соглашения с средним крестьянином, только такой работой будет обеспечен союз рабочих и крестьян. В этом союзе вся главная сила и опора советской власти. В этом союзе залог того, что дело социалистического преобразования, дело победы над капиталом, дело устранения всякой эксплуатации будет доведено нами до победного конца.